Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Как всегда, в этом подкасте мы рассказываем вам о происходящем в Украине, о военных действиях, которые Россия ведет против этой страны, о том, как мир на них реагирует. Рассказываем о дипломатии вокруг этой войны, также о том, кто помогает России в ее агрессии. Но всегда мы начинаем с военной сводки. Леша, привет, расскажи, пожалуйста.
Данила, приветствую. По данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Мариинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Украины отбили 102 атаки россиян на этих направлениях. Россия нанесла 3 ракетных удара, один из которых пришелся по объекту гражданской инфраструктуры города Славянска. Помимо этого, армия России нанесла 8 авиационных ударов и совершила 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На Запорожском и Херсонском направлениях Россия обороняется, но самая сложная ситуация на фронте сейчас в районе Бахмута. Данные потерь среди украинских военнослужащих не называются, но в Генштабе ВСУ подчеркивают, что уровень потерь среди военнослужащих выше в районе Бахмута, чем на других направлениях. А президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что российские войска потеряли более 1000 человек убитыми, менее чем за неделю боев в районе Бахмута. По его словам, российские войска также понесли значительные санитарные потери. Я цитирую, речь идет о более чем 1500 человек, которые получили ранения достаточно серьезные, чтобы не позволить военнослужащим участвовать в дальнейших боевых действиях против Украины. В Луганской области россияне, по оценкам ВСУ, проводят военные эксперименты. Я цитирую, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет по 3 БМП, между ними идет пехота, или иногда просто запускают по 3 роты на штурм. И вот в результате действий армии России в Украине в стране регулярно продолжают гибнуть и получать тяжелые ранения мирные жители. В Николаевской области в результате обстрела населенного пункта Куцурубской общины погибли молодые мужчина и женщина. Ребенка 7 лет экстренно госпитализировали. А в результате обстрела Херсона 3 снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. По данным властей Украины, действия армии РФ унесли жизни 3 херсонцев, которые, я цитирую, просто шли в магазин за продуктами. В свою очередь, Минобороны Великобритании также косвенно подтверждает данные Генштаба ВСУ о чрезвычайно тяжелых потерях, которые несет Россия. При этом чаще всего речь идет о солдатах из регионов России, представляющих этнические меньшинства. И вот, как заявляет британское министерство обороны, Россия продолжает искать пути увеличения боевого состава.
Да, также по данным британской разведки, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вынужден сократить масштаб или интенсивность действий своих наемников в Украине, потому что запрет на вербовку заключенных для него продолжает действовать. Он изо всех сил пытается как-то вербовать в других местах. Например, есть данные о том, что с начала марта ЧВК «Вагнер» создала информационно-пропагандистские группы, которые базируются в спортивных центрах по меньшей мере в 40 городов России. Кроме того, даже те, кто рекрутируют в ЧВК «Вагнер», проводят профориентационные, так называемые, беседы в московских средних школах, раздавая анкеты под названием «Анкета молодого воина» для сбора контактных данных заинтересованных школьников. Ну и в обзоре британской разведки говорится о том, что около половины заключенных, которых «Вагнер» уже отправил в Украину, вероятно, стали жертвами, и новые инициативы вряд ли компенсируют потерю канала вербовки осужденных. Это косвенно все подтверждается данными самых разных исследовательских организаций, а также медиа, в том числе BBC, которые говорили о резком увеличении потерь в последнее время среди мобилизованных, но также и среди наемников ЧВК «Вагнера». Если говорить о уже известных случаях военных преступлений, которые совершаются в Украине российскими солдатами, то, возвращаясь к расстрелу пленного, который недавно стал очень сильно известен после видео появившегося, где пленный говорит «Слава Украине!» Его убивают, то, во-первых, установлено все-таки имя этого человека, его звали Александр Мациевский, и он оказался гражданином и Украины, и Молдовы, он выходец из Молдовы. После этого Молдавское министерство иностранных дел и европейской интеграции сделало заявление, я его сейчас процитирую, «После подтверждения украинской стороной того факта, что украинским солдатом, казненным российскими военнослужащими, является Александр Мациевский, министерство резко осуждает убийство гражданина Молдовы, деяние, которое можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных законов». Надо сказать, что для российских солдат стало, судя по расследованию медиазоны, такой страшной новостью, что перехваты их телефонных разговоров в сентябре прошлого года опубликовала «Нью-Йорк Таймс». Медиазона сначала идентифицировала, а потом попыталась поговорить с теми солдатами, чьи голоса звучат в публикации «Нью-Йорк Таймс». Это еще сентябрьский материал, назывался он «Путин дурак», это цитата из переговоров, перехваченные звонки показывают, что российская армия в смятении. Там, конечно, жуткие подробности в этих разговорах всплывают. Об этом очень часто рассказывают люди в социальных сетях, о том, о чем говорят российские военнослужащие со своими родными, что эти родные им отвечают. Это дополняет картину какой-то дегуманизации довольно большой российского общества. Ну вот, в частности, даже тот солдат, который в своих разговорах осуждал эту войну, как следует из публикации «Нью-Йорк Таймс» и как следует из расследования медиазоны, он предлагал своей жене выбрать, какой телевизор она хочет оттуда, LG или Samsung, а еще прямо рассказывает о убийстве троих человек, которых российские военные раздели догола и расстреляли. И когда медиазона дозвонилась ему, для него было шоком, что все это появилось в «Нью-Йорк Таймс». Тем не менее, понятно, что Путин будет поощрять людей, которые совершали в Украине военные преступления. Ну, в частности, известно о зверствах чеченских подразделений в Украине, а президент России Путин сегодня, встречаясь с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, поблагодарил чеченцев, как сообщает Кремль, за участие в специальной военной операции. Цитата из Путина: «Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое, им там, по-моему, еще героев России раздают» и так далее. И вообще он с Кадыровым был очень так вежлив и уважителен. Это при том, что Кадыров является таким же примерно критиком Министерства обороны, как и Пригожин. Но вот здесь явный пример пряника, когда Пригожину, возможно, уже применяют кнут. Если развить тему военных преступлений в ее международном аспекте, то стало известно, и это опять сообщает «Нью-Йорк Таймс», что Международный уголовный суд в Гааге намеревается открыть два дела против России из-за предполагаемых преступлений, совершенных в связи со вторжением российских войск в Украину. Одно связано с похищением украинских детей и их принудительной руссификацией, перевоспитанием, отправкой в специальные лагеря. И другое связано с ударами по гражданской инфраструктуре. Непонятны перспективы этих дел. Ну и «Нью-Йорк Таймс» пишет, что первоначально прокурор Международного уголовного суда Карим Хан предоставит собранные свидетельства преступлений группе по досудебному производству. Вообще уже говорилось, да, что она будет образована в Гааге. Ну а потом будут определять конкретных обвиняемых и так далее. И если обвинения будут выдвинуты, то это будет первой попыткой привлечь к ответственности в международном суде российских официальных лиц за возможные преступления в Украине. Ранее рассказывал бывший главный прокурор по Сьерра-Леоне Дэвид Крейн в интервью «Голосу Америки», что ответственность за такие преступления распространяется на руководство страны, потому что, являясь верховным главнокомандующим, Путин знал или обязан был знать о том, что такие преступления совершались. Поэтому, в общем, я не удивлюсь, если обвинения могут быть предъявлены и высшим руководителям России.
Да, единственное, что Международный уголовный суд он не проводит разбирательство заочно, поэтому необходимо будет доставить Путина в Гаагу, чтобы осудить его там. И, к слову, о военных преступлениях. Вот эти вот преступления, в частности, на похищениях украинских детей в Россию, я думаю, что многие россияне, которые участвуют в этих военных преступлениях, они облегчают вот этим вот задачу международным расследователям, потому что помимо вот расшифровок телефонных переговоров, которые есть в социальных сетях, зачастую также люди публично, в том числе высокопоставленные российские чиновники, признаются в усыновлениях украинских детей. Украинские власти подчеркивают, что речь идет о похищениях, и они носят незаконный характер и будут расследоваться, в том числе и международно.
Да, и на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, она состоится вот уже скоро, будут срочные дебаты о насильственной депортации России и украинских детей. Это сообщает глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева. И она об этом сказала в эфире национального телемарафона сегодня. И цитирую сейчас Мезенцеву: «Уже на весенней сессии ПАСЕ будут срочные дебаты по этой теме, что приведет к резолюции». Что важно в этом смысле? К таким дебатам обязательно готовится доклад. И на основе этого доклада, за который голосует Парламентская ассамблея Совета Европы, потом могут приниматься судебные решения и так далее. А я напомню, что Совет Европы – это не только ПАСЕ, но и Европейский суд по правам человека и другие органы этого совета. Ну вот, когда ПАСЕ проведут дебаты по этой резолюции, проголосуют за нее, от этого, я думаю, уже многие будут отталкиваться в расследовании преступлений, связанных с похищением украинских детей.
И еще две важные новости, которые касаются косвенно войны в Украине. Не могу не упомянуть про «Оскар», который получил фильм документальный об Алексее Навальном, но в контексте того, как на него прореагировали в Украине. И я вот мониторил социальные сети перед подкастом. Многие пользователи из Украины, они раскритиковали американскую киноакадемию за это решение. Как отмечает политолог Антон Шаховцов, вот такая вот реакция, она связана с тем, что многие украинцы очень часто не доверяют Навальному и его структуре из-за его заявлений, которые он делал ранее. Я напомню, что критику, в частности, вызывало то, что в 2008 году Навальный не осудил войну России против Грузии, и он не выступил однозначно против захвата России украинского полуострова Крым в 2014 году, хотя впоследствии неоднократно осуждал Путина за методы, которыми это было сделано. Многие украинские официальные лица, они тоже негативно высказались касательно решения Американской киноакадемии. В частности, Михаил Подоляк, это советник администрации президента Украины, назвал фильм манифестом, в котором внутрироссийская политика льется через край. Ну и также пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Юлия Навальная в своей речи сказала, что хочет видеть Россию свободной, но не сказала про необходимость прекращения вторжения России в Украину. И еще одна важная новость пришла из Грузии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире местного телевидения раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Он обвинил Зеленского в том, что Зеленский якобы вмешивается во внутренние дела Грузии из-за того, что он поддерживает протестующих. Я напомню, что по стране прокатились протесты из-за того, что парламент Грузии пытался принять закон об иностранных агентах, а Зеленский 8 марта в своем обращении пожелал Грузии успеха, демократического успеха и европейского успеха, я цитирую, и, собственно, поддержал протестующих, выразив уверенность в том, что Украина, Грузия и Молдова станут членами Евросоюза. Ну и Гарибашвили, комментируя вот это выступление Зеленского, сказал ему, что сначала позаботьтесь о себе и своей стране, а мы позаботимся о своей. Ну, я напомню, что в последнее время многие российские оппозиционеры также выражали беспокойность тем, что власти Грузии негласно заняли прокремлевскую позицию и не пускают в страну оппонентов Кремля.
Надо сказать, что украинская сторона отвечала на все эти заявления Гарибашвили, в частности, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ответил на вот эти упреки. Ну, и ответил он так довольно серьезно. Он сказал, что грузинский народ понимает, что сохранение демократии в Грузии и, как он сказал, власть, которая полна агентами России, это ключевая задача мирового сообщества. а премьер-министр делает вид, что не понимает. И дальше цитата из Арахамии. «Думаю, что начнет понимать тогда, когда будут опубликованы счета и транзакции его ближайшего окружения». Такой очень-очень большой намек на то, что грузинские власти нынешние, ну, в частности, окружение премьер-министра, получают деньги из России. Если продолжить международную повестку, то пришли довольно серьезные новости из Китая, в частности, о том, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен на следующей неделе приехать сначала в Москву, где будет разговаривать с Путиным, а позднее провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. И надо сказать, что это будет его вообще первый разговор с Зеленским со времен начала войны. Очевидно, что произойдет эта беседа в рамках визита Си Цзиньпиня в Европу, потому что он будет еще в других странах. Но все это все равно будет по поводу того плана из 12 пунктов, который предложил недавно КНР для урегулирования конфликта, возникшего между Россией и Украиной. Ну, это они так это называют. На самом деле это, конечно, агрессивная война России против Украины, России же развязанная. Но Си Цзиньпин явно считает, что Китаю нужно играть более активную роль. Россия при этом все больше демонстрирует свою зависимость Китаю, даже преданность Китаю. Буквально только что министр обороны России Сергей Шойгу послал поздравления не самым высоким начальникам военным в Китае, например, заместителю председателя Центрального военного совета КНР. И там он просто рассыпается в разных признаниях и так далее. В частности, признателен за личное внимание, которое уделяет генерал-полковник Джан Юся развитию военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем и так далее. В общем, добивались ребята суверенитета, парни пришли к успеху. Но если вернуться к европейским новостям по поводу поставок вооружений Украине, то в Финляндии есть очень серьезная дискуссия о том, поставлять или не поставлять истребители «Хорнет». Ну и сказала о такой возможности сначала премьер-министр этой страны Санна Марин на прошлой неделе, а на это отреагировали довольно жестко президент страны Саули Нинистё и командующий вооруженными силами, министр обороны и военный командующий. Но они сказали, что это пока еще совершенно не стоит на повестке дня и так далее. Но вот еще одна конкретная помощь, может быть, не Украине, но себе самим, это Литва. Она сейчас блокирует IP-адреса российских пропагандистских телеканалов. Они поняли, что российская пропаганда проникает через интернет, и принято официальное решение блокировать эти IP-адреса, чтобы ВГТРК, Первый канал, НТВ и так далее не были доступны на территории Литвы совсем. Ну и стоит еще добавить, что сегодня принято было очередное формальное решение Советом Евросоюза продлить индивидуальные санкции в отношении российских физических и юридических лиц, которые еще вводились при аннексии Крыма, многие из них, потом они были дополнены, естественно, с началом войны. Ну вот их продлили еще на полгода до сентября.
Как всегда, в завершении нашего подкаста расскажем вам о репрессиях, которые проходят в России. Очередной жесткий приговор в отношении человека, который выражал свой протест против вторжения России в Украину поджогом военкомата, был вынесен в Ярославской области по данным настоящего времени, которое цитирует пресс-служба УФСБ по Ярославской области. Местного жителя Дениса Попова приговорили к 8 годам лишения свободы. При этом первые 3 года он должен будет провести в тюрьме, а оставшиеся 5 лет в исправительной колонии строгого режима. Ну и, как сказано в сообщении ФСБ, мужчину задержали в июле 2022 года за попытку поджога военкомата с помощью коктейлей Молотова. Ну, я напомню, что в России с начала полномасштабного вторжения в Украину совершены попытки поджогов более 50 военкоматов. В целом ряде областей, и в некоторых регионах были возбуждены уголовные дела. Ну и вот еще одна важная новость в контексте того, о чем Данил рассказывал в начале эфира, это о том, что в России не хватает военнослужащих для продолжения захватнической агрессивной войны в отношении Украины. И в связи с этим в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 30 лет. Об этом сообщает сайт Российской Госдумы. И в пояснительной записке к законопроекту говорится, что уже в 2024 году призывной возраст будет повышен до 30 лет. Я напомню, что сейчас в России не призывают в армию людей старше 27 лет.
Ну, естественно, российские медиа подают это как наоборот, перенос возраста призыва с 18 на 21 год, то есть просто сдвигается как бы рамка, но там есть понимание у многих, что наверху рамку могут сдвинуть быстро-быстро, а внизу с 18 до 21 года могут и подождать. Если же заканчивать тему репрессий и наказаний за антивоенные выступления в России, то на лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского составили протокол о так называемой дискредитации армии. Он действительно много высказывался в поддержку Украины, собирал деньги для украинских беженцев, высказывался против войны. Причем тут дискредитация, как всегда, непонятна. Ну вот, заседание по этому делу состоится 27 марта. Очевидно, что любые теперь слова против войны, в том числе и слова популярных людей в искусстве в российском, они наказуемы.
На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». С вами были Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.